Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 29 января. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. 1905 начала свою историю русская опера? На этот счет у историков музыки есть разные версии. Согласно одной из них, опера в России родилась одновременно с премьерой «Жизни за царя Глинки» в 1836 году. Однако зарождение этого жанра на Руси произошло намного раньше. Еще в 17 веке при царе Алексее Михайловиче при дворе было дано представление с музыкой и хорами. Устроить спектакль с пением пожелала жена царя Наталья Кирилловна. Однако на самом деле настоящая опера в России появилась во времена правления Анны Иоанновны в 18 столетии. На увеселительные мероприятия она тратила огромные деньги. При императрице, которая очень любила развлекаться, и начался итальянский период русской оперы. В начале 1736 года в страну приехала итальянская труппа. Ее первым представлением, которое прошло 29 января, стала опера под названием «Сила любви и ненависти». Музыку к ней сочинил Франческо Арая, который прибыл в северную столицу годом ранее. Ну а либретто на русский язык переложил поэт Василий Тредиаковский. Спектакль имел грандиозный успех. Жанр полюбился зрителям и закрепился на русской сцене. С той поры оперные представления стали давать регулярно. Зимой в театре Зимнего дворца, летом в театре Летнего сада. Мода на оперу прижилась, и частные оперные театры стали открываться повсеместно. В Россию съезжались музыкальные коллективы из Франции, Италии, Германии. В операх начали принимать участие певчие, которые до этого исполняли только церковное песнопение. Стоит отметить, что неаполитанца Франческо Араю в каком-то смысле можно считать основоположником русской оперы. Именно он сочинил и поставил первую оперу, написанную на русский текст и сыгранную русскими артистами. Состоялось это судьбоносное представление в 1755 году в театре Зимнего дворца. Опера называлась «Цефал и Прокрис». Как писали современники, это было впечатляющее зрелище со специально написанными декорациями, внушительным оркестром и огромным хором. Премьера удалась на славу. Обласканному композитору императрица Елизавета Петровна пожаловала шубу из соболей стоимостью 500 рублей. Ну а чуть позже камерный вариант этой оперы давали в картинном доме императорской резиденции в Броненбауме. Кстати, партию скрипки тогда исполнял будущий император Петр III. С первых шагов русская опера складывалась как искусство демократическое. Сюжеты нередко выдвигали антикрепостнические идеи. Они были характерны для русского драматического театра и русской литературы в конце XVIII века. Представителям русской оперы приходилось нелегко в те годы, ведь царские особы и верхушка дворянского общества отдавали предпочтение иностранным труппам. Наши композиторы были вынуждены отстаивать свою независимость. И постепенно, к началу XIX века, на первый план начали выходить русские произведения. Именно этот период и стал расцветом отечественного оперного искусства. В 1830 году Государственный совет принял решение организовать в Санкт-Петербурге городскую почту. В октябре 30 года это решение утвердил император Николай I, отметив при этом, что это будет эксперимент. Тогда же было издано положение о заведении городской почты в Петербурге. Главная функция почтовой службы звучала тогда так: для доставления из одной части города в другую писем без вложения денег и вещей. Отмечу, что до этого корреспонденция пересылалась только между городами и за границу. Это создавало неудобства не только простым гражданам, но и торговым фирмам, предприятиям и государственным учреждениям, ведь они были вынуждены содержать большой штат посыльных. И вот 29 января 1833 года в городе на Неве была учреждена первая в России городская почта. Организована она была просто. Петербург разделили на почтовые округа. Всего их было 17. В почтовых округах работали 45 пунктов, где принимали почту. Они размещались в обычных лавках. Те работали до позднего вечера и отлично подходили для сбора корреспонденции. На каждый округ приходилось по два почтальона. Они трижды в день забирали из пунктов корреспонденцию, доставляли ее на почтамт для сортировки, а затем разносили по адресам. Кстати, пересылка письма тогда стоила 20 копеек, а вот визитки или приглашения вдвое больше. Эксперимент оказался настолько удачным, что уже в 1835 году Николай I подписал указ, Согласно ему, городская почта утверждалась на постоянной основе. Совсем скоро штат почты в Петербурге расширили. Также выросло число пунктов приема. А вот в Москве почта открылась лишь в 1845 году. Спустя 15 лет после появления почты в городе на Неве, лавки и лавочники по сбору писем заменили на почтовые ящики, которые развесили по всей северной столице. На почтамте письма сортировались, ставился штемпель, ну а позже их разносили по адресам. Для оплаты почтовых расходов стали использовать так называемые штемпельные куверты. Петербургские имели синий штемпель, но московские – красный. Сами куверты выпускались различного формата – из белой бумаги и без водяного знака. А сам штемпель ставился на ручном станке. В 1858 году в обращении появились почтовые марки. Они позже и заменили штемпельные куверты.
Об счастье людям передать могу весь день. Шагать, и никогда при том не устаю. Дыхание милое между строк, степной засушенный цветок, сердец влюбленных перестук, привет, что шлет далекий друг. Письмах отдаю. Шагаю я по этажам, то здесь, то там, то здесь, то там. Я желанный гость и всюду назову. В любой квартире знаю я, у почтальона есть друзья. Там меня и днем, и ночью ждут.
В этот день в 1908 году в Петербурге открылся первый в России аэроклуб. Он получил имя императорского всероссийского. Инициатором создания клуба выступил коллежский асессор Василий Корн. В журнале «Воздухоплаватель» в начале 1908-го было опубликовано его письмо. В нем он призвал создать учреждение, которое пропагандирует идеи спортивного воздухоплавания среди населения. Этот призыв был услышан, и в конце января в Петербурге прошло первое собрание российского аэроклуба. Его главной миссией стало развитие в России идей применения воздухоплавания, а также организация совместной работы ученых и любителей. К началу 1909 года в аэроклубе насчитывались уже 400 человек. Он обучал новых российских летчиков и выдавал им дипломы пилота-авиатора. Располагался клуб в доме номер 10 по Литейному проспекту, ну а после в доме номер 11 по Моховой улице. В этом же году летной организации стал покровительствовать сам император Николай II. Тогда же клуб вступил в Международную авиационную федерацию. Через два года после создания императорский всероссийский аэроклуб открыл авиационную школу в Гатчине для подготовки отечественных авиаторов. Близилось начало Первой мировой войны. Петербургский аэроклуб к этому моменту успел подготовить 70 пилотов. После революции школу аэроклуба переименовали в Социалистическую авиационную школу рабоче-крестьянского Красного воздушного флота. В начале 20-х годов в городе был создан Ленинградский аэроклуб ДСАФ. Его преемником стал Санкт-Петербургский городской авиационный клуб.
Самолет легко меня уносит. Тебя опять об этом просит. Когда мы расстаемся навсегда.
Громкие даты.